чуть подустав, мы, тем не менее, преодолели за день не менее 8 миль. Вытащив лодку на берег, стали искать место для ночлега. Поразмыслив, решили, что на земле лучше не оставаться. Тем более, что сухого места практически и не было. Скорее, влажная, проваливающаяся под ногами каша из прелой листвы, ила и тины. С помощью кошки я смог забраться на развилку ветвей одного гигантского лантана и втащил туда наши пожитки. До сумерек мы успели развести крохотный костер прямо на дереве и поужинать. А вот с насущной проблемой, так и не высохшими за день вещами, возникли сложности. Нет, конечно, у нас была смена нательного белья, и можно было, развесив над костром сырую одежду, спокойно переночевать, а с утра надеть все сухое. Но это было неподходящее решение для столь опасного места, как Зеленая долина, поэтому пришлось надеть влажные костюмы из суори поверх сухих полотняных штанов и рубах. Затем нарубили ветвей и сплели их меж собой, создав вокруг костра шатер, на котором разложили мокрые нательные вещи. Разобравшись со всеми делами, устроились в развилке между стволом и парой толстенных, сросшихся меж собой ветвей на ночлег. Пришлось, правда, преодолеть небольшое смущение, ведь места оказалось не так уж много, и спать можно было, лишь прижавшись друг к другу. Отодвинувшись от девушки, я рисковал сорваться вниз и шмякнуться с 8-ярдовой высоты. Вряд ли разбился бы. Скорее, погрузился бы всем телом в грязь, но перспектива была не из приятных. И потому пришлось отбросить все глупые мысли и опасения и обнять покрепче Мэри. Вдвоем укрывшись плащом, мы довольно быстро отогрелись и действительно вскоре уснули. Я только создал сторожевую сеть с 50-ярдовым периметром, активировал защитный амулет и почти сразу заснул, убаюканный мягким дыханием девушки. Едва успел подумать о том, как хорошо рядом с Мэри, и провалился в сон. Хотя хорошего оказалось мало. Снились какие-то жуткие кошмары. Один хуже другого. Да еще и этой гадине, видать, какой-то сон охотницкий привиделся. И она прибольно цапнула меня за ухо. Хорошо еще в горло не вцепилась. И только я, обозлившись на Мэри, подумал, не столкнуть ли ее ненароком с ветви, а потом сказать, что она сама соскользнула, как девушка зажала мне рот ладонью и едва слышно прошептала на ухо. «Что-то неладное, Дарт. Что-то непонятное вокруг нас творится». Насторожившись, я раздвинул периметр сторожевой сети до 200 ярдов, но никого не обнаружил. Хотя, отойдя от сна, и сам ощутил что-то странное. Какая-то аура алчного голода и нетерпеливой злобы давила на все чувства. Странное ощущение. Открыв, наконец, глаза, я посмотрел на пару догорающих веточек с вьющимися над ними крохотными язычками пламени и попытался понять, в чем причина неясной тревоги. Уловив краем глаза какое-то движение, вгляделся в окружающий нас сумрак и обмер. Беззвучно ступая по ветке, к костерку приблизилась пара каких-то мерзких тварей и принялась обнюхивать нашу одежду. Ростом со среднего подростка, покрытые коричневой шерстью и с кожистыми крыльями. Можно было бы сказать, обычные дети какого-то летучего народа, если бы не жуткие клыкастые рожи с кожистыми складками. А уж как они плотоядно облизывались, осторожно протягивая когтистые лапы к нашей одежде. И что самое невероятное, сторожевая паутина никак не реагировала на их присутствие. Я даже на миг решил, что это морок, и перешел на истинное зрение. Но нет, эти твари действительно существовали. Я прошептал Мэри. «Воспользуйся истинным зрением. Сейчас я их ослеплю и попробую парализовать». Видимо, услышав меня, ожившие кошмары резко повернули головы в нашу сторону, и будто вязкая волна, прокатившись от них, сковала меня, парализуя страхом и отбивая волю к сопротивлению. Но, несмотря на смятение, я даже не сбился в построении узора магического света. Может, эти твари и обладали каким-то даром ментального внушения, помогающим парализовать страхом жертву, но существенного влияния на меня оказать они не смогли. Трудно реагировать на необъяснимый страх, когда у тебя под боком полночи мирно посапывала действительно опасная зверюга. Полыхнув голубоватым светом, шарик возник перед мордами тварей, заставив их пронзительно заверещать. Вызванное ими смятение на мгновение спало и тут же навалилось вновь с удесятеренной силой. Мне показалось, что я попал под колокол, по которому великаны молотят гигантским молотом. Голова раскалывалась от накатывающих волн боли, и помимо этого мне еще приходилось бороться с бьющейся в судорогах Мэри. Девушка словно обезумела и рвалась в сторону, а я пытался ее удержать. Но безуспешно. Она и так была сильнее меня, а когда впала в безумство, с ней вовсе стало невозможно совладать. И, вцепившись в мою куртку, так рванула на себя, что перебросила на другую сторону. А ветви там уже не было. Едва успев перевернуться в полете, чтобы не упасть головой вниз, и деактивировав защитный амулет, я приземлился. Вернее, зарылся чуть не до пояса в грязь. И почти тут же, с серебристой вспышкой защиты, рядом шмякнулась Мэри. То ли от того, что я вывалился из области ментального воздействия, то ли из-за падения, но воздействие твари ощущалось гораздо слабее. И грех было не воспользоваться возможностью избавиться от них. Поясные сумки ведь никуда не делись, и уже через пару мгновений я воплотил сферу паралича. Накатило умиротворение вкупе со звенящей тишиной. Создав шарик магического света, я достал руну средних ран и обратил целительное заклинание на Мэри.
«Даргова долина!» — прохрипела девушка, пытаясь встать. «Давно ее надо было спалить к демонам!»
«Попозже спалишь», — пытаясь выбраться из земляной ловушки, пробормотал я. «После нашего похода хоть все тут изничтожь».
«А что с этими мерзкими созданиями?» — поинтересовалась Мэри, поднимаясь на ноги.
«Вон парализованные валяются», — мотнул я головой в сторону крылатых демонов.
«Много нападало», — удовлетворенно проговорила девушка,
взглянув на них и шагнула ко мне. «Да уж, а я думал, их всего два», — сказал я, после того, как с помощью Мэри освободился из земляного плена и увидел почти десяток валяющихся неподалеку летунов.
«Что бы этакого с ними сделать?»
Пнув ногой одного демона, задумчиво проговорила Мэри. «Пусть пока валяются», — сказал я, подходя поближе. «Паралич должен сутки продержаться, значит, никуда они отсюда не денутся. А поутру, перед тем, как отправиться дальше, просто прикончим тварей».
«Да, так и сделаем», — согласилась девушка и посмотрела наверх. «Только как мы теперь без веревки до наших вещей доберемся? Вот же еще морока».
«Это ерунда», — заверил я девушку. «Сейчас подходящее деревце срубим и по нему заберемся».
«Точно», — кивнула Мэри и пожаловалась. «Этот эмоциональный удар совсем меня соображения лишил».
«Эмоциональный?» — переспросил я. «Да, точно. Ведь ментальное воздействие не могло преодолеть защиту».
«На это, похоже, и был расчет», — сказала Мэри. «Видимо, древние создали этих тварей для подавления охраны. Представь, сколь эффективны подобные воины при внезапной атаке на какой-нибудь замок. Незаметно проникнуть и ахнуть не успеешь, как перепуганную охрану вырежут. Никакая защита не поможет».
«Да, очень эффективные лазутчики», — согласился я. «Хотя слишком уж у них сильное воздействие. Голова лопнет раньше, чем испугаешься».
«Да нет, с этим все в порядке», — сказала девушка. «Ведь поначалу на нас именно страх давил. Это они потом с перепугу всем скопом навалились».
«А им-то чего бояться было?» — не понял я.
«А давай я как-нибудь случайно у тебя перед носом магический свет создам», — предложила Мэри. «Посмотрим, испугаешься ты или нет».
«Не надо», — отказался я. Забравшись обратно на дерево, мы подложили в костер еще немного сухих веток и устроились на своем старом месте. Взбудораженные нападением демонов, мы довольно долго пролежали без сна, все возвращаясь мыслями к происшествию. Существа, способные давить на эмоции людей и при этом невидимые для сторожевой сети, были интересной загадкой древних и смертельно опасной, особенно для варгов. Пожалуй, будь Мэри одна, ей бы не сдобровать. Размышляя о том, способен ли обычный человек развить свою эмоциональную ауру до уровня атаковавших нас созданий, я пригрелся и задремал. Мне показалось, я только на мгновение сомкнул глаза, как сторожевая сеть оповестила о появлении новых гостей. Из канала выбрался родственник убитого нами чудища, и пока мы гадали, умеет ли он лазить по деревьям, добрался до наших летунов и схарчил их. Еще немного полазил по округе, видимо, разыскивая добавку к своему пиршеству, и отправился восвояси. «Вот урод!» — прошипел я сквозь зубы, услышав пронзительный скрип металла. Как будто обойти не мог. «Не понравилось, видать, ему такая диковинка в его владениях», — высказалась Мэри. «Тоже мне хозяин нашелся», — буркнул я, укладываясь на свое место. Но пустые сожаления о том, что безвозвратно утеряно, вскоре оставили меня. Приютившаяся рядом Мэри быстро вернула мне благодушное настроение, и, обняв ее, я уснул. И, пожалуй, с удовольствием поспал бы больше, чем несколько часов, остававшихся до рассвета, если бы не необходимость побыстрее добраться до цели нашего путешествия. Спустившись с дерева и осмотрев смятую и лопнувшую в местах прошлых повреждений металлическую скорлупку, я с сожалением покачал головой. Похоже, дальше нам придется двигать своими ножками и тащить все вещи на себе. Но все было не так плохо. Мы были живы и полны сил, снаряжение имело вполне приемлемый вес, а идти по над каналам оказалось не так уж трудно. И лодку не надо через заторы перетаскивать, и препятствий почти нет. Если бы ноги не проваливались в раскисшую землю, так и вовсе хорошо было бы. Жаль, что кромка каменных бортов канала была тонкой, и идти по ней было невозможно, а то бы это здорово облегчило наш путь. Пройдя почти милю, мы добрались до образовавшегося посреди лесной чащи болота, поглотившего канал. Перебраться через него мы не решились, слишком хлопотное и рискованное дело лазить по топким местам. До города не так далеко оставалось идти, и небольшой крюк не мог сильно нас задержать. Однако болото оказалось здоровенным. Больше часа мы пробирались вдоль него, но так и не вышли к каналу. Сверившись с картой, я обнаружил, что нам проще пройти еще немного и добраться до дорожки, ведущей к городу, чем пытаться обогнуть топь. Возможность выбраться на удобную тропу изрядно воодушевила нас, и, взбодрившись, мы двинулись в том направлении. Выйдя прямо на мощенную площадку с установленной на ней статуей из розового и зеленого мрамора, мы остановились, восхищенные увиденным. На серебряном постаменте на тоненьком стебельке стояла распускающаяся роза. Бутон находился на высоте в 4 ярда, и было совершенно непонятно, как такое каменное чудо вообще существует. Ведь пропорции были такие же, как у настоящего цветка. Странно, что в записях никто не упомянул об этом артефакте. Опуская на плитку мешок, сказал я. Просто статуя, изображающая цветок, и ни словечка о том, как она чудесна. «Наверное, потому и умолчали о ней», — предположила Мэри. «Такую поразительную вещь обязательно потребуют перетащить в Талор и, скорее всего, при этом сломают». «Да, такое может быть», — согласился я и предложил. «Давай передохнем немного здесь и двинемся дальше». По каменной тропке, усыпанной старой листвой, идти было легко. Никакой вязкой грязи, засасывающей ноги едва ли не по щиколотку, никаких корней, норовящих зацепить и опрокинуть путника. Немного мешали ветки, но их несложно было рубить тесаком, и они почти не замедляли нас. Дальше, правда, тоже было болото, и пришлось шлепать по воде, но благодаря мощеной дорожке выходило, что мы шагаем по мелкой луже. Удачным оказалось решение немного изменить маршрут. Еще до полудня мы вышли к кольцевому каналу, по подобию замковых рвов, окружающему покинутый город. Перебравшись на мостовую по одному из засохших и свалившихся в воду деревьев, мы очутились перед двухэтажным зданием, сильно поврежденным то ли войной, то ли временем. Часть стены, выходящая на ведущую вглубь города улочку, обвалилась и обнажила внутренности дома. Поглазев на развалины, я предложил: «Давай пройдемся вдоль канала. Ловушек здесь быть не должно, и можно спокойно присмотреть подходящее место для нашей стоянки». «Хорошо», — кивнула Мэри. «Только я тогда на всякий случай воспользуюсь истинным зрением, а ты обычным смотри». Распределив роли, мы забрались на широкий парапет, ограждающий канал, и пошли по нему. Никаких упорядоченных потоков энергии впереди я не увидел и перенес основное внимание на здание. А там пару раз удалось заметить сияние, присущее магическим проявлениям. Разобрать издалека, что это такое, не удалось, но особо и не требовалось. Рыскать попусту по городу мы не собираемся, и неважно, что за заклинание задействовано в ненужном нам месте.
«Постой», — сказала Мэри. «Вон, похоже, подходящее местечко».
Взглянув обычным зрением на указанный моей спутницей особняк, я согласно кивнул. «Да, убежище выйдет в самый раз. Стены крепкие, неповрежденные, из полированного камня. Вряд ли кто-то по ним сможет взобраться. И с соседними зданиями не соприкасается. Значит, по крышам гости не нагрянут». Не желая рисковать попусту, исходя всего лишь из предположения о том, что окраины города совершенно безопасны, я решил проверить путь к зданию, распаковал чехол с дугами и принялся собирать свой уничтожитель ловушек. Мэри немного подсобила мне, притащив из разлома в мостовой увесистый камень, который мы закрепили цепями в центре собранной металлической сферы. 12 глоков заняли свои места в зажимах, и, передвинув ежа на пару ярдов влево, я создал воздушную стену. Подхваченный порывом, колючий шар покатился к выбранному нами зданию. Наблюдая с помощью истинного зрения за смутно различимой сферой, я не заметил никаких вызванных его движением магических проявлений. Удостоверившись, что опасностей на нашем пути нет, я взял кошку, а Мэри — пяток глоков и раздвижной стержень. Подойдя к ближайшему углу особняка, я с четвертой попытки зацепил кошку за выступающее за линию стены каменное обрамление, видимо, скрывающее за собой водосток, и забрался наверх. Усевшись на каменную каемку, опустил ноги в матово-черный желоб и махнул Мэри, приглашая ее подняться. Пока девушка забиралась, я немного осмотрелся и пришел к выводу, что никуда дальше лезть и не нужно. Особняк не походил на соседние дома и был словно достроен меж четырех угловых башен. Выделяя эту особенность постройки, крыша состояла из сливающихся с пологой центральной частью высоких пирамид с тонкими серебряными шпилями на вершинах. Что нам было только на руку, ведь огромный чердак нам ни к чему, небольшое укрытие гораздо удобнее и безопаснее.
«Ты что, уснул здесь, что ли?» — спросила Мэри, усаживаясь возле меня.
«Нет», — ответил я, елозя ногой по удивительно ровной поверхности черной черепицы. «Думаю, на кой демон такую скользкую крышу делать? Не от воров же?»
«Наверное, иначе было нельзя», — ответила девушка, поддевая кинжалом одну пластину. «Это ведь не обожженная глина, а что-то иное. Вот смотри», — и, вытянув чешуйку крыши, бросила ее вниз.
С гулким звоном ударившись о мостовую, черепица прокатилась по ней и замерла неподалеку. И не разбилась на кусочки, как я ожидал, а на первый взгляд совершенно не пострадала. Окинув крышу задумчивым взглядом, я почесал затылок.
«Что уже удумал?»
— усмехнулась Мэри, прилаживающая глок к трехярдовому стержню. «Как бы мне все это дело в свой замок перетащить?» — ответил я. «Отличная кровля выйдет. И никакие птицы гнездовья устроить не смогут».
«Уже об обустройстве своего поместья грезишь?» — рассмеялась Мэри.
«Ну-ну». «Это ты к чему?» — нахмурился я.
«К тому, что нужно сначала свои обязательства выполнить, а потом о замках мечтать», —
ответила девушка, просовывая в созданную в крыше прореху стержень, снесущий заклинание стекляшкой. «И зачем ты это делаешь?» полюбопытствовал я, с интересом наблюдая за сосредоточившейся на своем занятии Мэри. «Не было там никого, и Глок не может здесь помочь. Тут по-другому надо». И запустил в двухфутовый проем светящийся шарик. Направляя его, погонял по чердаку, пытаясь задействовать магическую ловушку. Но, похоже, ничего подобного здесь не было. Да, в принципе, это и понятно. Ведь пирамида образовывала закрытое помещение без входов и выходов. Зачем пустой чердак охранять, если он никому не нужен? Может, в центральной части лестница вниз есть, и там ловушки имеются, а здесь их нет. Оставив девушку наверху, я спустился и подтащил к двери наши вещи. Переправив на чердак снаряжение, мы спокойно перекусили и занялись подготовкой своего убежища к длительному проживанию. По уже проверенному маршруту добрались до канала и принялись таскать из леса к особняку сухие ветки. Заготовив дрова для костра, с помощью металлического ежа обследовали часть примыкающей к нашему дому улочки и на этом успокоились. Почти все было готово для планомерного продвижения к центру города, и спешить не следовало. Тем более, что ночь выдалась беспокойная и хотелось нормально отдохнуть. Одно было плохо, лук мы не взяли. И на уток, частенько появляющихся в водах канала, можно было только поглядывать да облизываться. Но это все досадные, но неважные мелочи жизни. Самое главное, мы находились в безопасном, спокойном месте. Да еще и в теплом и уютном, благодаря костру. И никто не мог неожиданно нагрянуть, не разобрав при этом крышу, или не прорвавшись сквозь заменивший недостающую черепицу плащ. В таком убежище нам удалось отлично выспаться. И лишь однажды нас потревожил отголосок рева какого-то демона, донесшийся из леса и отразившийся от каменных остовов людских жилищ.